Народ против таинства покаяния. В царской России православные народные массы обязаны были совершать таинство под угрозой жестоких наказаний. Церковь проклинала, накладывала анафему на тех, кто отвергал ее обряды. Глубокую старину за отказ от участия в таинствах люди подвергались пыткам, а не раскаявшихся жгли на медленном огне. Царский указ 1684 года объявлял государственными преступниками всех тех, кто не бывал у причастия. Он предписывал их пытать с пристрастием, бить на козле кнутом, сжигать в срубах, а пепел развеять. В 1650 году царь Алексей Михайлович писал воеводам, что в городах, в селах, в деревнях христиане живут без отцов духовных, многие умирают без покаяния, а о том немало не радеет, чтобы как исповедать грехи свои. Поэтому царь приказал: «Обуде, которые на покаяние не пришли, таковых истязать, и таковым ослушникам быть сопалую без всякой пощады». Помещики принуждали крестьян исполнять церковные обряды. Так, например, в XVIII веке граф Румянцев предписывал своим приказчикам говеть и причащать всех, принуждать без пропуску. А ежели кто который год не будет говеть, того плетьми, а которые не причастятся, тех сечь розгами, давая по 5000 раз нещадно. В XVIII веке число отказавшихся исповедаться было так велико, что царским властям пришлось ввести специальную систему штрафов за небытие у исповеди. Начиная с 1718 года, каждый священник обязан был подавать ежегодно ведомость о неисповедовавшихся для изыскания с них штрафа. В 1723 году было решено отказавшихся от исполнения долга исповеди посылать мужского пола на галеры, а женского пола на предельные дворы. Впоследствии царские власти за систематический отказ от исповеди стали ссылать в Сибирь или в монастыри. Так, например, в московском Новодевичьем монастыре в 1820 году находилась Пелагея Иванова. За небытие на исповеди 7 лет ей было предписано бесплатно работать на монастырь и каждый день бить по 50 поклонов. В 1866 году Соловецкий монастырь был заключен по царскому распоряжению Андриан Павлович Пушкин за то, что не бывал у исповеди. В монастырском застенке он пробыл 15 лет. В XIX веке было издано много указов, принуждавших к исповеди. Статья 209 «Уложение о наказаниях», издание 1885 года, гласила: «Родители, не приводящие к исповеди детей своих, подвергаются зато особому внушению от духовного и замечанию от местного гражданского начальства. При поступлении в среднее учебное заведение требовали свидетельства об исповеди. При бракозаключении должны были быть приложены свидетельства о бытии на исповеди жениха и невесты. Непосещающих исповедь считали политически неблагонадежными, подозрительными и увольняли с работы. Нередко рабочих не принимали на работу, если они не представляли справки о том, что они исповедались. Не бывшие на исповеди не могли быть свидетелями на суде. Если больной не исповедался, то в случае смерти духовенство отказывалось его хранить». В царской России реакционная сущность религии и ее обрядов стала многим ясна задолго до того, как трудящиеся нашей страны добыли себе свободу и появилась возможность открыто отказываться от них. В начале 17 века русский народ создал сатиру на таинство покаяния. Историю о прекрасном куре, доброгласном, как о прииде на покаяние к лисице, премудрой духовнице. Эта старинная сатира сохранилась в стихах, в прозе, сказках и лубочных картинах. Однажды петух стал сокрушаться о своих грехах и решил убежать от мира в пустыню, чтобы там одному пребывать в раскаянии. Петух стал жить в лесу на дереве. Но к нему пришла преподобная мать Лисица, пригласила спуститься к ней и принести покаяние в грехах. «Ты, мое милое чадо куря, хочешь во грехах своих тяжких умереть без покаяния?» Лиса зовет петуха на молитву, ссылаясь на евангельскую притчу о гордом фарисее и смиренном мытаре. «Сниди ко мне, преподобной жене лисицы, я стя приму на покаяние с радостью и приемлешь от меня прощение грехов своих». Умиленный петух спустился на землю и попал в лисьи когти. Лиса начинает исповедать петуха и корит его за многоженство текстами Священного Писания. «Ты, лихой человек, держишь у себя много жен», — на это петух отвечает также текстом из Священного Писания. «О сиротах и о вдовицах всякое попечение имейте, и пекитесь вели, то будете наследницы Царствия Небесного». Лисица упрекнула петуха в ненависти к брату своему, в том, что к ней, голодной, у него не было жалости, когда он помешал лисе украсть у крестьян курицу. Петух ответил евангельским текстом о невозможности служить двум господам и предложил взятку. Устроить на службу крутицкому митрополиту. Но хитрая лиса не согласилась, и скончи живот петуха. «О, мать моя лисица, то ли мне от тебя праведное покаяние?» Сатира заканчивается шуткой об обирательстве духовенства. Петуху — вечная память, попу — корова, дьячку — кувшин браги, а про свирни — кувшин молока, а пономарю — книга, а кто прочитал, тому 100 рублев в мошну, а кто слушал, тому по калачу, а кто не мешал, тому ничего. Эта сатира полна свободы мысли. Лиса и петух издеваются над текстами Священного Писания, показывая, что Библия — как дышло, куда повернул, туда и вышло. Смысл повести таков. Кто идет на исповедь, тот попадает в когти лисы. В устной передаче у сказочников эта сатира имеет еще более яркое антицерковное содержание. Лиса говорит петуху: «Ты не один раз в год на исповедь не ходишь. Воскресение Христово и праздников Господних не чтишь». Сказка заканчивается победой петуха. Лиса, соблазненная взяткой, обещанием сделать ее просвирнию митрополита, когда петух будет там дьяконом, выпускает петуха. Вырвался петух, взлетел на высокое дерево, закричал, завопил великим голосом: «Дорогая боярыня просвирня, здравствуй! Велик ли доход, сладки ли просвиры?» Пошла лисица в лес, яко долгий бес, и взрыдала горько: «Сколько здесь я по земле не бывала, а такой срамоты отроду не видала, когда бывают петухи в дьяконах, лисицы в просвирнях». Эта народная сатира на таинство покаяния была настолько острой, что еще 200 лет назад благочестивые ханжи с гневом и ненавистью писали о ней. В 1783 году при издании сборника сказок «Старичок-весельчак» из рукописи были выброшены все наиболее сильные сатирические места о куре и лисе. Цитаты из Священного Писания, рассказ лисы о своей благочестивой жизни в посте, о молитве, о том, что у нее куры живут в епитимьях, пребывают в посте, упоминание о даре пророчества у лисы, ее обещание, что петух после покаяния окажется со святыми на небе, рассказ лисы, как она молится за грехи петуха, просьба петуха принести патрахель, ризы и свеши, молитва петуха, когда он понял истинный замысел лисы и так далее. Даже в 1870 году царский цензор Вакар протестовал против опубликования Афанасьевым этой сказки о лисе-исповеднице. Старинные русские пословицы показывают, что многие в народе знали, как священники соблюдают тайну исповеди. «Попу кайся, а попадье не провирайся», то есть поп рассказывает все секреты кающихся своей жене. «Поп Сеньку обманет, а Сенька попу правды не скажет». «Волку велели каяться, а он кричит: ягненка». «Лиса покаялась, стереги курицу». кур. Во второй половине XIX века все большее число крестьян начало уклоняться от исповеди и причастия. В 1886 году писатель-народник Степняк Кравчинский указывал по поводу причастия. Официальные донесения сельских священников показывают, что в приходах, где проживает от 3 до 4 тысяч крестьян, этот важнейший обряд выполняет лишь не более 200 или 300 прихожан. Часто встретишь среди крестьян, особенно тех, кто привык странствовать по земле русской, и это отнюдь не раскольники, таких, которые по 10, 15, 20 лет ни разу не причащались. Степняк Кравчинский. В лондонской эмиграции. Москва. Наука. 1968 год. Страница 6. В конце 19-го, начале 20 века во всех отчетах о состоянии епархии епископы отмечали рост религиозного индифферентизма народных масс, отказ многих православных от христианских таинств. Емелях. Антиклерикальное движение крестьян в период Первой русской революции. Москва-Ленинград, 1965 год, страница 26-129. В 1905-1916 годах в среднем ежегодно не бывало у исповеди и причастия 1/3 православных, из которых многие уклонялись от исповеди и причастия по упущению и нерадению. Были такие местности, где на исповедь и причастие не являлось свыше 80% православных. Центральный государственный исторический архив СССР. Отчет Нижегородской епархии за 1916 год. Описывая кризис православия накануне Великого Октября, один из видных деятелей коммунистической партии Бонч Бриевич утверждал, «Неверие распространяется, к исповеди не идут, гражданские браки без попа все более становятся обычаем общества и народа». Бонч Бриевич, избранное сочинение, том 1, Москва, 1959 год, страница 202. После Великой Октябрьской социалистической революции религиозная обрядность сделалась частным делом верующих. Исполнение обрядов было лишено обязательности, регистрации новорожденных, заключения браков, похороны освобождены от опеки религии. Мораль советского человека не имеет никакого отношения к религии, к христианскому понятию греха. Она требует такого поведения, которое шло бы на пользу делу строительства коммунизма, на пользу советскому обществу, социалистической родине. Советскому человеку не нужно отдавать отчет о своей жизни, работе, духовенству. Он связан с коллективом, с обществом, с партийной или комсомольской организацией, которые всегда ему помогут найти правильный вид его поведения и избежать ошибок как в личной, так и в общественной жизни. Таинство же исповеди также отходит у нас в прошлое, как и все другие религиозные обряды.